Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Школа православия», и мы продолжаем наши беседы по истории древнехристианской церкви. На прошлом нашем занятии мы начали говорить о церковных событиях периода правления Льва VI Мудрого. Мы с вами говорили о поставлении патриарха Стефана и болезненных вопросах, связанных с этим поставлением. И остановились, в частности, на том, что патриархом был избран после смерти патриарха Антония патриарх Николай Мистик. Патриарх Николай Мистик отличался от предшествующих патриархов тем, что при нем царь уже не мог так свободно вмешиваться в церковные дела, как это он делал при своем брате патриархе Стефане и предряхлом и безвольном патриархе Антонии. Патриарх Николай Мистик был человек прекрасного образования, высокого ума, человек, воспитанный патриархом Фотием, воспринявшим его и церковные идеи, человек, который строго блюл каноническую дисциплину и не мог, конечно, допускать нарушения церковной дисциплины, которое вело к соблазну верующего народа. Именование «мистик» — это именование должности, которую занимал патриарх Мистик. Это человек доверенный, должность мистика была при византийском дворе, человек, который исполнял некоторые такие доверительные поручения. Мистик, значит, посвященный в тайны, да, знающий тайное. То есть такой секретарь для особых поручений, которым доверяются особо важные дела, которые, может быть, не должны подлежать широкой огласке. Патриарх Николай Мистик находился в некотором родстве с патриархом Фотием. Он получил образование у патриарха Фотия, учился он у патриарха Фотия вместе с царевым Львом, которого называл названным братом своим, и был соучеником, знал Льва по школе, так скажем, по годам совместного обучения у патриарха Фотия. В первые годы царствования Льва VI патриарх Николай, как и многие из приверженцев святителя Фотия, был в немилости, жил в монастыре, но затем ему открылась служебная дорога, и по смерти патриарха Антония выбор двора остановился на Николае, занимавшем тогда в придворном ведомстве должность мистика. Избрание и посвящение нового патриарха произошло в короткий промежуток времени. Все совершилось во второй половине февраля 901 года. 1 марта он уже был поставлен на патриарший престол. Несмотря на все укоры, неприятные замечания со стороны Рима по вопросу о посвящении в епископы Константинополя, в патриархи, лиц, которые проходят иерархические ступени, такой короткий срок, Восточная Церковь не считала для себя обязательным эти замечания и имела к тому основание, так как многие из патриархов, избранные без соблюдения сроков, оказались наиболее полезными для Церкви деятелями. Здесь, когда происходит церковное избрание, смотрится на способности и дарования кандидата. Если человек показал себя чем-то в церковной жизни, то это избрание может состояться. Когда Поместный собор 17-18 годов рассматривал вопрос о кандидате в патриархи, там были кандидатуры и мирян, известных своей церковной деятельностью. Просто эти миряне сняли свои кандидатуры, но, в принципе, этот вопрос рассматривался. То есть мирянин постижении в монашество, по возведению в соответствующие священные степени, мог сделаться патриархом, если имеет дарование, если Священный Собор изволит, то человек призывается к этому служению. Патриарх Николай Мистик, как ученик святителя Фотия, пытался осуществить в управлении церкви лучшие заветы своего учителя. И, конечно, находясь на страже церковных интересов, он не мог не столкнуться с царем, который привык довольно свободно распоряжаться в церкви, в церковной жизни. Потеряв третью супругу, царь имел намерение вступить в четвертый брак. Это тем более представлялось неизбежным, что в 905 году вследствие сожительства с девицей Зоей Кармонапсиной родился сын, которого он горячо желал, которым надеялся видеть своего преемника на престоле. Царь здесь поступил даже как-то вот так вот предусмотрительно и осторожно, если это можно назвать предусмотрительностью. Имея опыт трех несчастных браков, он не поторопился вступать в четвертый, пока Зоя не родит ему сына. Это была просто связь, связь продолжалась, хотя о четвертом браке он помышлял, размышлял, думал, но он думал и о наследнике, и вопрос о браке начинает ставиться только тогда, когда наследник появляется. Синоксарий на праздник живоносного источника в пятницу Святой Седмицы, в этом синоксарии повествуется о праздновании, он упоминает о том, что Лев VI и Зоя молились у живоносного источника для того, чтобы Господь даровал им сына. Это упоминание, оно как-то вот вполне сообразуется с исторической действительностью, что Лев хотел ребенка, и ребенок появился не сразу, далеко не сразу после начала этой связи, и, видимо, здесь был момент такого вот ожидания, когда наследник будет. Но четвертый брак не есть законный брак с точки зрения православной церкви. Это сложность. Вторая сложность. Зоя родила сына, не будучи законной женой царя. То есть младенец Константин родился незаконно рожденным. Родился он в порфирной палате, этот младенец, там, где рожают царицы. И почему византийских царей, цариц, царевин называли иногда порфиророжденными, потому что этим отличались они от непорфиророжденных, что кто-то родился в порфирной палате, кто-то не родился в порфирной палате. То есть кто-то родился до вступления их отца на царский трон, а кто-то уже в бытность его на царском престоле. Вот это отличие было, оно играло свою определенную роль в отношении царских детей. И Константин VII носит титул порфирогенет, или багрянородный, или порфирородный, по-разному, в свидетельство того, что он родился в порфирной палате царского дворца. Но, если говорить строго, Зоя вошла в эту палату незаконно, потому что она не была законной женой царя Льва VI. И перед Львом VI стояли важные задачи. Первая задача – узаконение своего незаконно рожденного сына, признание незаконно рожденного сына. И вторая задача – узаконение четвертого брака. Этого он хотел. Для четвертого брака имелись препятствия. Дело зашло слишком далеко, не было ни для кого тайны. Всем было известно, что Зоя живет во дворце, хотя и не венчанная. Царь начинает настаивать, оформить канонической юридической стороны этот весьма сложный и далеко необычный случай. Прежде всего, предстояло разрешить дело о крещении родившегося от Зои сына. Патриарх и бывшие при нем архиереи пытались представить царю всю несообразность существующего положения дел и отказывались исполнить требования о крещении рожденного вне брака младенца с подобающими царскому сыну почестями. Но царь настаивал на своем, и в конце концов он убедил патриарха сделать ему в этом отношении уступку. Уступку патриарх соглашался делать в ответ на другую уступку. Он брал с царя честное слово и клятву, что как скоро будет совершено крещение, то Зоя будет удалена из дворца, Лев порвет с ней всякие отношения. И достигается факт узаконения Константина VII как наследника престола, он будет крещен как царский сын, будет признан церковью царским сыном, с одной стороны, с другой стороны, беззаконное сожительство будет расторгнуто. Результатом вот этой договоренности явилось то, что на праздник Богоявления 6 января 906 года младенец был крещен в присутствии высших сановников империи самим патриархом Николаем. Причем восприемниками были царь Александр, младший брат царя Льва, и старец Ефимий, духовник Льва. Новокрещенный младенец получил имя Константина, и это был действительно законный преемник на престоле царей Льва и Александра, знаменитый своей литературной деятельностью царь Константин VII Порфирородный, либо Багрянородный. Хотя торжественно совершенным актом крещения он причислялся к царской семье, но в церковно-юридической смысле его права еще не были вне сомнений. Лев, между тем, не мог решиться расторгнуть союз с Зоей, и спустя 3 дня после крещения сына снова ввел ее во дворец и требовал к ней таких же знаков почтения, какими удостоена по ритуалу была сама царица. Для будущего наследника престола весьма важно было, чтобы совершенно изгладилось пятно незаконного рождения, для чего представлялось единственное средство – вступить Льву с Зоей в законный брак. Но патриарх в этом отказывал. Исчерпав в этом отношении все средства, Лев VI нашел возможным обойтись без согласия патриарха и официальной церкви и удовлетвориться совершенно скромным церковным венчанием через своего пресвитера Фому. Так поступали не раз предшественники Льва VI, тогда, когда они хотели узаконить сомнительный с канонической точки зрения брак. То есть они находили придворного священника, который каким-то образом соглашался на уговоры, и совершалось венчание, не имеющее подобающих царскому сану знаков торжественности, но законное венчание. И это венчание признавалось церковной властью как законное венчание, хотя, конечно, было совершено с нарушением канонов. Обычно этого клирика, который совершал венчание, запрещали в священнослужении, и клирик, соглашаясь на такое, уже понимал, на что он идет. Но брак признавали законным. Здесь вот какая ситуация, чтобы было понятно. Есть препятствие к заключению брака. И препятствие, мы как-то вот в рамках нашей школы православия говорили о церковном праве об этих препятствиях. Но препятствие вот условно можно разделить на расторгающие брак и нерасторгающие брак. То есть такие препятствия, которые мешают тому, чтобы брак был заключен, пока он не заключен, но если брак заключен, лица, которые заключили брак и венчавших их священник, несут церковное наказание, но сам брак не расторгается, признается законным. А есть препятствия, как бы ни был заключен брак, но вот эти вот препятствия, как расторгающие брак препятствия, если они наличествуют, то был брак заключен, не был брак заключен, этот брак все равно не может состояться, и заключенный, и венчанный брак в данном случае признается недействительным. И вот если были ситуации, которые ставили под сомнение возможность того или иного брака прежде в практике, в истории Византийской империи, то там, как правило, препятствия относились вот к таким нерасторгающим брак-препятствиям. Здесь же наличие 3 предшествующих браков является препятствием, расторгающим брак. Здесь ситуация была гораздо более сложная. Хотя подобную попытку решить вопрос Лев VI и предпринимает, но согласие церковной власти на заключение этого брака он все равно не получает. Более того, Лев, венчавшись через этого пресвитера Фому, усугубил допущенные им отступления от церемониала еще и тем, что сам возложил на свою супругу и царскую корону. То есть сам венчал свою супругу царицей. Мы с вами говорили как-то, что вступление в брак с царем не делало автоматически женщину, вступившую в брак с царем, полноправной царицей Августой. Для того, чтобы получить царское достоинство, царица должна была венчаться отдельно на царство. Либо до брака, такие случаи тоже были, либо уже по вступлении в брак. И тогда она уже в полном чине могла участвовать во всех византийских церемониях, принимать должные почести во всех выходах царей и так далее, как царица. Для Льва VI это венчание было важным. Важным в каком смысле? Что все равно теперь, конечно, брак приобрел видимость законности он венчанный брак. Патриарх признал Константина VII законным сыном царя Льва VI, и Константин VII был крещен как царский сын. Но венчание Зои царицы еще делало на Константина VII и сыном царицы, которая была венчана царицей, хотя здесь тоже было нарушение принятых в византийской практике норм и постановлений. И вот этот четвертый брак Льва VI, заключенный с такими нарушениями, является тем знаменитым четвертым браком, который наделал столько много шуму и который держал в течение целых десятилетий в напряжении Константинопольский патриархат, и этот брак влиял на отношение Константинопольского патриархата к Римскому престолу. Вот этот вот неожиданный поворот дела привел в немалое смущение очень многих. Как пишет патриарх Николай Мистик, архиерейский, ирийский чин и все государство пришли в немалое смущение. В Восточной Церкви вообще были строгие взгляды на повторяемость брака, и сейчас эти взгляды таковыми остаются, а в особенности это не допускалось для лиц царской крови. Мы знаем с вами из истории Церкви, из курсу церковного права, которые слушали, что даже второбрачные, третьебрачные, хотя эти браки признаются законными, они подвергаются епитимии. То есть второй брак и третий брак, хотя таковые заключаются в церкви, не есть что-то совершенно равное первому браку. И люди, вступающие во второй брак, несут за второй брак епитимию, церковное наказание. А за третий брак эта епитимия больше. Четвертый брак недопустим. А еще надо иметь в виду, что все-таки царская особа есть царская особа. Царь есть пример для своего народа. То, как себя ведет царь, может служить либо образцом добродетельного поведения, либо образцом нечестивого поведения. И всякое лицо публичное должно быть осторожно, более осторожно, наверное, к своему поведению, хотя это такой момент, каждый из нас должен беречь себя от совершения греха, но если непубличный человек совершает грех, и этот грех относится к нему лично, он несет ответственность за тяжесть совершенного греха, то если человек публичный совершает то или иное согрешение, то кроме тяжести лично совершенного им греха, этого проступка, на него ложится еще тяжесть соблазна тех многих людей, которые, видя его публичное особое положение, смущаются и впадают в подобного же рода грехи. Раз ему можно, значит и нам можно, по такой логике. И чем выше положение человека, тем выше степень соблазна. И естественно, что церковь смотрела на поведение царей, в частности, поведение царей в браке, достаточно строго. И вот патриарх Николай как раз об этом большом соблазне и пишет. Надо сказать, что церковь к четвертому браку относилась с беспощадным презрением, приравнивала ее к незаконному сожитию, к блуду. И в этом отношении гражданские законы, изданные Василием I и Львом VI, осуждали и третий брак, а четвертый брак признавали совершенно недозволенным. То есть сам же царь Лев, принимая законы, вот раньше этого времени высказался в отношении четвертого брака совершенно резко. И в указанном положении дела для Константинопольского патриарха было чрезвычайно затруднительно определить свое отношение к совершившемуся факту. Как напишет впоследствии патриарх Николай, «Что мне было делать? Молчать и спать или мыслить и действовать?» И патриарх Николай пытается употребить все свое личное влияние на царя, убеждает его удалить Зою, хотя бы на время, чтобы исполнить элементарные требования законности. Патриарх говорит, что хоть царь и есть неписанный закон, но не для того, чтобы беззаконничать и делать все, что вздумается, а чтобы по деяниям своим быть тем, чем является писанный закон. «Ибо если царь будет врагом законов, кто же будет их бояться?» – спрашивает патриарх Николай. Видя, однако, что все убеждения бесполезны, патриарх Николай дает совет удалить Зою впредь до созыва на собор представителей всех патриархатов, которые должны будут решить этот вопрос. Царь согласился на предложение патриарха созвать собор, но положительно отказался в той части совета, которая касалась удаления из дворца Зои. Знакомый с событиями церковной истории и с положением патриархатов, царь имел все основания предполагать, что на соборе ему удастся достигнуть своего заветного решения. Но не все так было просто. Патриарх Николай начинает действовать более решительно и вносит тем самым дополнительные сложности в ситуацию, ну, поступает правильно. Но о том, как поступил патриарх Николай, мы с вами узнаем на следующем занятии. Сейчас мы уже исчерпали свой лимит времени, и нам пора остановиться. Всего вам доброго, до свидания, до следующей встречи.